Итак, у нас сегодня шаббат, который находится в середине праздника Песах. Он так и называется. Шаббат, Холь, Амаэд, Песах, 5780 год. И мы прошли уже через Седер Песах, который начался у нас 14 числа вечером на заходе солнца. И ночь бдения первого дня праздника опресноков. И праздничное собрание в первый день праздника опресноков. И праздник Вознесения первого снопа. И если посмотреть, что Тора нам говорит о том, что было дальше с вышедшими из Египта, в книге Бамидбар, 33 главе, в 6 стихе написано: «И отправились из Сакхофа и расположились станом в Этаме». На иврите «Ваехану бе Этам». Остановились в Этаме. Что на краю пустыни на иврите «Бикце Амидбар»? Помните, я говорил вам, что в этом году хронология исхода совпадает в точности по дням недели с тем, как это было в год исхода. Утром 15 числа первого месяца весь еврейский народ вышел из Рамзеса, и в тот же день весь народ пришел в Суккот, где Всевышний окутал народ облаками славы, и все это произошло в четверг, пятый день недели. На следующий день, в пятницу, то есть шестой день недели, это было 16 число первого месяца, евреи вышли из Суккота и становились в Этаме, что на краю пустыни. И об этом мы читаем в книге Бамидбар, 33 глава, 6 стих. 17 числа первого месяца, в субботу, евреи оставались на месте в покое в своем лагере в Этаме. Что же значит эта стоянка Этам? По Стронгу это 864. Если посмотрим однокорневые слова, по Стронгу 2978, итон, вход, ворота означает. И еще 857 по Стронгу это приходить, идти. То есть они подошли ко входу в Мидбар. Б Мидбар, то есть в Мидбар. Бекце Амидбар, как мы читаем в Торе. Вы знаете, что Мидбар это непростое слово. Оно включает в себя несколько слов. Медабер – говорить, давар – слово, бар – с арамейского сын. По сути, народ подошел ко входу в Мидбар, и получается, что это то место, где Всевышний будет готовить свой народ ко входу в обетованную землю. То есть, если все служить вместе, то получается, что народ вышел из Рамзеса, суть которого – суетна жизнь этого мира, бег по кругу с конечной целью – кишение червей. Пришли в Суккот, где Всевышний покрыл их облаками славы, дав им увидеть ту конечную цель – праздник Суккот, куда им нужно прийти. Вот это важный момент, потому что эту схему, этот алгоритм мы сегодня будем видеть на многих уровнях Торы. Это очень важно. По сути, это в точности совпадает с путем Авраама, вот когда отец наш Авраам вышел из Харана и пришел в обетованную землю, мы читаем в Торе, Берешит 12:7, написано: «И явился Вайра Адонай Аврааму и сказал: потомству твоему отдам землю сию, и создал он там жертвенник Адонаю, который явился ему». То есть Всевышний открывается Аврааму, и это был тот момент, когда Всевышний показал Аврааму конечную цель того, куда ему нужно прийти. То есть Авраам увидел себя истинного, а Машиаха, живущего в нем. Мы об этом говорили, когда разбирали Берешит 12 главу. Также мы видим и в исходе из Египта. Народ выходит, по слову Всевышнего, из Рамзеса и приходит в Суккот, где Всевышний открывается им, покрыв их своим присутствием облаками славы. И дальше мы читаем о том, что на следующий день они поднимаются всем станом и приходят в Этам. То есть они подошли ко входу в то место, где Всевышний будет говорить свое слово своему сыну. Все это происходит накануне шаббата, и наступает шаббат, и они остаются в Этаме. И мы сегодня, празднуя праздник Песах и опресноков 5780 года, также находимся в Этаме, поскольку, как я уже говорил выше, в этом году хронология по дням недели полностью совпадает с годом исхода. И я специально даю вам увидеть эту картину, потому что сегодня мы будем продолжать говорить о духовной сути праздника Песах и опресноков. Мы уже знаем духовную суть Египта, его столица Рамзес, суть суетна жизнь этого мира с бегом по кругу, с конечной целью кишения червей. И мы уже понимаем суть конечной цели, куда нам нужно прийти. Это Суккот, это Царство Всевышнего на земле, в этом мире. И теперь нам нужно осмыслить суть тех духовных процессов, которые будут происходить с нами на нашем пути в этот Суккот. Каким образом будет происходить установление Царства Всевышнего внутри нас, а значит и в этом мире. Мы будем говорить о замысле Всевышнего и о том, какие цели и задачи поставлены перед человеком в осуществлении этого замысла. И о том, как это все связано с уставом праздника Песах и опресноков. Мы начнем с самого начала. Мы начнем с первого стиха Торы, первой главы. И также выборочно еще возьмем несколько стихов из последующих глав, чтобы нам увидеть этот замысел Всевышнего и то, как Всевышний видит реализацию этого замысла. По сути, праздник Песах и опресноков как раз и есть картина этой реализации. Итак, первый стих, первая глава. «Вначале в Решит сотворил Всесильный небо и землю. Берешит бара Элогим, эт Ашамаем, ве эт Аэрец». Следующий стих, который мы возьмем, это 26 стих. «И сказал Всесильный, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Дальше берем 2 глава, 15 стих. «И взял Адонай Всесильный человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Всевышний только что сотворил человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни и тут же помещает человека в райские условия. По сути, это ведь и есть конечная цель того, куда ему нужно будет прийти через достижение подобия Всевышнего. Мы ведь знаем, что Всевышний сотворил человека по образу своему, по образу Всевышнего сотворил его, а в замысле у него сотворить его по образу и подобию. И вот этого Адама, который сотворен по образу Всевышнего, по образу его, в него вдунуто дыхание жизни, он сам сотворен из земли, и его тут же помещают в райские условия, в ту конечную цель, куда ему нужно прийти. Вам это ничего не напоминает? Мы только что говорили. Суккот, первая стоянка по выходе из Египта, как образ того, куда нужно прийти народу. Вайра, раскрытие Всевышнего Аврааму, Берешит 12.7. Вот то, что я вам сейчас буду говорить, это новое. Это вы не найдете ни в одном учебнике, ни в каких комментариях. И, в общем-то, это не вписывается в те теологии, которые обвиняют Адама за то, что он вкусил запретный плод и был выгнан из рая. Мне эта теология всегда не нравилась. Я ее не мог принять, но не было понимания и объяснения, почему дух мой противился этому. И чем больше Всевышний открывал Писание, тем больше становилось видно, что вот такое понимание вообще не соответствует тому, что говорят Писания о замысле Всевышнего. И вот сегодня мы будем говорить о том, как Всевышний задумал этот мир, о том, какие задачи Всевышний поставил перед человеком, и о том, каким образом будет реализовываться этот замысел. Так вот, приведу два примера, которые противоречат вот той теологии, которая есть на сегодня, которая обвиняет Адама за то, что он вкусил запретный плод. Вот если бы он этого не сделал, он бы там вкушал плод дерева жизни, и бы рос так хорошенечко, и все было бы хорошо, а тут вот он это сделал, и столько страданий в жизнь всех людей принес. Вот какой нехороший Адам. Так вот, первое место, которое не вписывается в эту теологию, это то, что мы знаем, Агнец был заклан прежде создания мира. Допустим, в первом послании Петра, я сейчас открою, прочитаю, в первой главе, буду читать с 17 стиха, написано: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценная кровью Машиаха, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Вы видите, написано, слово говорит, Апостол Петр это знает. То есть еще до того, как были созданы начальные пылинки вселенной этого мира, Агнец уже был предназначен для искупления человека. О чем это говорит? Так вот, Агнец был заклан прежде создания мира. И это говорит о том, что все, что происходит, не является ошибкой Адама, а частью замысла Всевышнего, полноту которого мы сейчас еще даже не можем понять. Потому что через этот замысел, через исполнение этого замысла, Всевышний решает не только задачу сотворения Адама по образу и подобию своему, но и в высших мирах через это Всевышний также решает определенные вопросы. Второй момент, который также не вписывается в эту теологию, ах, какой плохой Адам, зачем ты взял, съел плод дерева познания добра и зла, и через это принес столько неприятностей в жизни нас, твоих потомков. Так вот, второй момент, книга «Премудрости Соломона» говорит нам, что Адам стал владычествовать над всем созданным через познание премудрости. А по сути, это как раз и есть конечная цель замысла Всевышнего, как мы читали в первой главе, в 26 стихе. Смотрите, «сотворим человека, говорит Всевышний, по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися в этом мире». А в «Премудростях Соломона» в 9 главе 14 стиха мы читаем, смотрите, «помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигнуть и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах, кто исследовал? Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». Она сохраняла первозданного отца мира, речь идет об Адаме, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения. Второй стих, 10 глава «Премудрости Соломона». Она дала ему силу владычествовать над всем. А теперь посмотрите на 26 стих 1 главы, и вы увидите, что это как раз и есть конечная цель сотворения человека по образу и подобию нашему. Так вот, мы продолжаем говорить о замысле Всевышнего в контексте духовной сути праздника Песах и опресноков. Мы видим, что Всевышний помещает человека в райские условия. Человека, который, в общем-то, является еще полуфабрикатом, такой заготовкой. Человек, сотворенный из праха земного, сотворенный по образу Всевышнего, в которого вдунут Машиах, которому нужно расти. И мы знаем, что Машиах будет внутри человека расти, если он будет вкушать от дерева жизни. Так вот, смотрите, Всевышний помещает человека в райские условия. В раю все растет само. Комментарии говорят, человеку нужно было только подумать, чего он хочет. Допустим, хочешь горячую булочку, она тут же тебе на дерево вырастает. Хочешь клубнику со вкусом ананаса, она тебе, пожалуйста, вот тут же выросла из земли и смотрит тебе в рот. И возникает вопрос, зачем в таких райских условиях, где уже, как обычно у нас сейчас говорят, все включено, Всевышнему нужно, чтобы человек работал? Почему Всевышнему нужно, чтобы человек обрабатывал и хранил этот сад? В 15 стихе мы читали, 2 глава Берешит, «И взял Адонай Элохим человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И возникает вопрос, Всевышний поселил человека в раю, где все включено, то есть, по сути, делать-то ничего не надо, все есть. А Всевышний поселяет человека в этом саду, чтобы возделывать и хранить этот сад. Спрашивается, зачем? Более того, у Всевышнего ведь большой штат ангелов, которые могли бы обрабатывать этот сад, все, что нужно делать, Всевышнему только стоит сказать. А Всевышний говорит человеку, вот этот сад, тебе надо его возделывать и хранить. И я как-то делился своим пониманием сути райского сада, если вы помните. Я говорил, что райский сад – это и есть образ человеческой души, которая, в общем-то, имеет двойственную природу уже от сотворения. земную составляющую и небесную составляющую. Так вот, сразу после 15 стиха, где Всевышний поселяет Адама в Эдемском саду и дает ему заповедь возделывать и хранить этот сад, мы читаем 16 стих. «И заповедал Адонай всесильный человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот эта последовательность стихов сначала поселяет человека в раю, потом дает заповедь возделывать и хранить, и только потом говорит, что от всякого дерева ты можешь есть, только не ешь от дерева познания добра и зла. И из этого мы делаем вывод, то есть то, как видит Всевышний. Сначала человеку нужно работать, то есть возделывать и хранить этот сад, а только потом он может есть. И все это указывает нам на то, каким образом должен реализовываться этот замысел сотворения Адама по образу и подобию своему. И подумайте, что все это происходит именно в том месте, идеальном месте, куда человек должен прийти, когда он придет уже в полноту и будет совершен и по образу, и по подобию Всевышнего. И вместе с тем мы знаем, что земная составляющая человеческой души, она только в начале этого пути. Но Всевышний дает принципы. Он говорит, каким образом будет это происходить. Вот чтобы тебе начать есть плоды вот этого райского сада, то прежде тебе надо хорошенечко потрудиться. Мы не случайно начали наш разговор с Берешит 1 главы 1 стиха. Вы знаете, что обычно слова, с которых начинается повествование, особенно важны, и тем более, когда речь идет о начале всей Торы. Подумайте, вся Тора начинается со слова о том, что Всевышний сотворил небо на первом месте и землю. Причем глагол «сотворил» в данном стихе на иврите – это «бара». Это глагол, который выражает не реальное изготовление чего-то, то есть из материальных вещей, а сотворение в замысле. То есть это было не астрономическое небо, которое сотворил Всевышний, это была не физическая земля, а это является выражением воли Всевышнего в том, что мир будет построен по двухуровневой схеме. Есть небо и есть земля. Можно сказать, что Всевышний через это показывает иерархию власти. Есть небо, это управляющая структура, которая поставлена Всевышним управлять. Есть принимающая структура. Это земля, которая предназначена исполнять указания неба. Ну, дальше мы видим, что по какой-то причине земля пришла в состояние тоху-вавоху. Это сегодня не наша тема. Потом мы видим, как день за днем идет наполнение земли творением, и под конец Всевышний говорит, сделаем человека. И вот этот вот человек, которого делает сейчас Всевышний, в общем-то, это является революционным шагом, я бы так сказал, во всем том, что творит Всевышний. Смотрите, были сотворены небо, как управляющая структура, и была сотворена земля, которая должна послушаться всему, что говорит небо. Это двухуровневая схема. И тут Всевышний собирается сотворить человека, который отличается как от обитателей земли, которые были сотворены до этого, так и от обитателей неба, которые также уже были сотворены. Чем отличается? Тем, что он сотворенный человек не принадлежит целиком ни земле, ни небу. Он, в отличие от животных, еще имеет божественную душу, небесную составляющую. А в отличие от ангелов, он имеет материальное тело. И задача, которая поставлена перед человеком, составить вот из этого набора данных некое единое целое, которое будет названо человек по образу и подобию Всевышнего. Вот такую задачу ставит Всевышний перед Адамом. И, конечно, Адам не сможет решить поставленную перед ним задачу без помощи Всевышнего. И вместе с тем, главная задача, которую Всевышний ставит перед Адамом, соединить себе в единое целое свою земную и небесную составляющую. И когда это произойдет, тогда и будет достигнута цель замысла. Это вот как раз и будет вот это состояние рая, которое Всевышний задумал для человека. И, конечно, для Адама было бы хорошо все время оставаться в раю. Но, как мы понимаем сегодня, если земная душа не пройдет через искушение, то она даже не будет знать того, что в ней живет. Эту картину мы хорошо видим в тысячелетнем царстве. Помните, дьявол будет скован на 1000 лет. И мы видим, что в это время все народы будут приходить в Иерусалим на праздник Суккот для поклонения Всевышнему. Но в конце тысячелетнего царства дьявол будет выпущен на короткое время, он начнет искушать народы, и мы видим, что все народы, которые ходили на поклонение в Иерусалим, вдруг дружно объединяются и идут для того, чтобы уничтожить святой город. И спрашивается, как так могло случиться? Народы ходили на поклонение, были такие чудесные, и вдруг они так ожесточились и пошли. Ответ очень простой. Дьявол был скован, и не было кому искушать души человеческие, души земную составляющую этих народов. А вот как только его выпустили, тут же вот то, что в душе есть, оно стало видимым. Поэтому мы начинаем понимать, насколько ценно это время, в котором мы сейчас живем, когда есть этот искуситель, который искушает нас, и благодаря этому мы как раз и в своей душе делаем выбор между добром и злом. И это и есть суть нашей духовной борьбы. Мы пойдем по дороге смерти, выбирая то, что угодно плоти, или мы пойдем по дороге жизни, выбирая то, что угодно небу. Поэтому дальше в Писаниях мы видим, появляется змей и начинает искушать человека. А по сути и начинается процесс приведения земной души в единство с небесами. И от этого выбора, то, что выберет человек, будет зависеть, куда человек попадет. Но послушайте, как может человек выбирать между добром и злом, между тем, что Тора называет зло, и тем, что Тора называет добро? Как человек может выбирать, если у него нет возможности сравнить? Душа, прежде чем сделать этот выбор, она должна знать не только, что хорошо, но и то, что плохо. И именно в этом выборе между хорошим и плохим вот эта вся духовная борьба человеческой души. И так в реализации замысла появляется змей. Я выборочно приведу несколько стихов, чтобы понять, что произошло. Берешит 3 глава, 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Ну, Ева говорит, нам нельзя есть эти плоды дерева добра и зла. Даже и прикасаться нельзя, потому что мы умрем. А змей говорит, нет, я тебе гарантию даю, что вы не умрете. А дальше продолжает, 5 стих. Но знает всесильный, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И мы тут много комментариев читаем, вот этот змей, он такой плохой, он обманщик, он убийца, там все, и так далее. Да, так. Но мы должны понимать, что в Торе, если что-то написано, а Тора ведь вся истина, это имеет огромное значение. Дальше мы читаем 6 стих, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, то есть хочется. Почему хочется? Потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. То есть здесь мы уже видим, что человек получил какие-то новые знания. У них глаза открылись, они что-то узнали, увидели, что они наги. Дальше я пропускаю, читаю 22 стих. И сказал Адонай Всесильный, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки свои и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Всю эту историю мы хорошо знаем. И, может быть, именно по этой причине мы не всегда глубоко осмысляем, что здесь произошло. Но для того, чтобы нам получить хорошее понимание сути исхода из Египта, сути праздника Песах и опресноков, нам надо немножко поглубже поразмышлять над тем, что я вам прочитал. Ну, первое замечание общего характера, я уже немножко говорил об этом. Любые слова, которые записаны в Торе, даже если их произносит последний злодей или лжец, все равно эти слова должны выражать какую-то важную истину, иначе бы Тора не стала просто их цитировать. И если змей говорит, что вы будете как Элохим, как сильные, как ангелы, который знает добро и зло, то, наверное, говорит правду. И подтверждением этому является то, что Всевышний говорит дальше, в 22 стихе, смотрите. «И сказал Адонай Элохим, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло». Это ведь в точности то, что говорил змей человеку. По идее, если бы сейчас змей мог говорить, то он бы сказал, вот какая несправедливость, я ведь сказал правду, а у меня за это отняли дар речи, и теперь я всю жизнь должен ползать на брюхе. Я вам говорил, что Всевышний здесь решает не только задачу сотворения человека по образу и подобию, но есть еще задачи, которые он решает в высших духовных мирах, но это не наша тема сегодня. Вообще, вот эта фраза «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло» на иврите «Вайомер Адонай Элохим, хен Адам, а я ке эхат мимену ла даат тов ве ра». Вот эта фраза очень трудна для всех комментаторов, которые комментировали этот стих. Есть самые разные комментарии этого стиха. Например, комментарий Раши. «Стал как единственный из нас». Дело в том, что слово «эхат», слово, которое мы знаем как «единый», в Торе иногда подразумевает понимание «самый выделенный». И Раши продолжает. «Ведь он единственный, выделенный среди нижних. Как говорит Всевышний, он среди нижних, как я среди вышних». А в чем его выделенность, продолжает Раши? Единственность. «В познании добра и зла, которое не дано ни скоту, ни зверю». Так Раши говорит. То есть получается, что действительно человек, как бы то ни было, приобрел некоторое знание добра и зла, которого раньше у него не было. Потому что в стихе сказано «Адам стал, а я». То есть то, чего не было, теперь стало. Как один из нас. И это то, что нужно Адаму для того, чтобы он теперь смог выбирать. В общем-то, то, что я сейчас говорю, наверняка у многих вызовет много вопросов. Ну, я говорю, как слышу. То есть, то, что произошло, это произошло именно для того, чтобы Адам теперь смог выбирать. И именно для этого Агнец был заклан еще до создания мира. Мне понравился один комментатор Торы, его комментарий на этот стих, вот «Адам стал как один из нас». Это Сфор на 15 век. Он комментирует так. «Он, человек, теперь знает добро и зло, будучи создан по нашему образу. И если он будет вечным в таком состоянии, то всю свою жизнь будет гоняться за удовольствиями для своей плоти и отбросит напрочь свою главную задачу – познание премудрости и всякое доброе дело, и не сможет достигнуть того духовного счастья, которое Творец задумал, создавая его по своему образу и подобию». И мудрецы, разбирая эту ситуацию, говорят, что Всевышний поставил перед Адамом два пути – путь жизни и путь смерти. И Адам выбрал путь смерти и оставил путь жизни. И поэтому можно понять, почему Всевышний так обеспокоен тем, что человек в таком состоянии, вкусив от дерева добра и зла, может добраться до дерева жизни, кусить от этого плода и стать жить вечно. Потому что если он доберется до дерева жизни – оставаясь в своей сущности тем, кто хочет от всего получать для себя только удовольствие, то эта вечная жизнь будет совсем не той, которую Всевышний задумал для человека. Вот мне сегодня очень понравился комментарий брата Сергея, когда он говорил, что у Экклезиаста написано, что Всевышний человека создал прямым от начала. Сейчас я прочитаю, это Экклезиаст, 7 глава, 29 стих написано. «Только это я нашел, что Всевышний сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, на иврите хешбон, в расчеты». То есть Всевышний создал человека прямым, чтобы человек шел прямым путем. А вот когда человек вкусил от дерева познания добра и зла, вот тут вот включился вот этот хешбон. То есть человек начал считать, что для него выгодно, что для него невыгодно. Произошло рождение человеческого эго. И с тех пор вот этот калькулятор, как назвал его брат Сергей, он все время работает, все время считает, это выгодно, это невыгодно, это я буду делать, это я не буду делать. И в итоге про любовь к ближнему уже речь не идет, про любовь ко Всевышнему речь не идет. И для того, чтобы стать опять на прямой путь, надо отключить этот калькулятор, надо избавиться от этого эго. И возникает вопрос, как же от этого избавиться? Адам, по сути, пошел по пути смерти, и если он больше будет прибавлять жизни на этом пути, то тем больше будет двигаться по этому пути смерти, где нет жизни. Как же исправить все это? Но у нас же есть устав праздника Песах и опресноков, который говорит нам именно о том, как будет происходить возвращение человека в рай, в обетованную землю. У многих из нас возникает вопрос, почему Яков должен был вообще спускаться в Египет? Ведь если бы он не спускался в Египет, то и выводить его оттуда не нужно было бы. А вместе с тем в Новом Завете мы читаем: «Из Египта возвал я сына своего». Это Матфея, 2 глава, 15 стих, написано: «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Адонаем через пророка, который говорит: „Из Египта возвал я сына моего“». Почему из Египта? Что там делает сын Всевышнего? Откуда вдруг появился этот змей-искуситель? Зачем он вообще был нужен? Все дело в том, что именно в Египте, и это образ всего мира, живут люди, которых Всевышний сотворил из праха, в которых в каждого вложил Машеха и поставил перед каждым человеком конкретную задачу – возделывать сад и хранить его. И это именно то, что нужно человеку, чтобы прийти в подобие Всевышнего. Но они там живут и полностью погрязли в этой темноте. И именно поэтому Всевышний посылает туда Якова и его семейство. 70 человек, 70 душ на 70 народов, по числу 70 народов, как говорят мудрецы. И когда он посылал Якова туда, то он говорил: «Яков, не бойся идти в Египет, именно там я произведу от тебя великий народ, и я сам выведу тебя. Я все время буду с тобой там». То есть мы видим, что это та же самая часть замысла Всевышнего. То есть именно в Египте, там, где рассеян Яков, сеющий семена Торы. Вспомните Иосифа, сына Якова, как он весь Египет учит Торе. А это ведь прообраз последних 2000 лет, когда истинный Машиах сеет народом Тору Всевышнего, и даже сейчас он продолжает это делать. Вот именно в Египте Всевышний будет создавать себе народ из всех народов. И суть этого народа была сформулирована еще отцом нашим Авраамом в Бытие 15 главе, когда Всевышний меняет Аврааму его веру в праведность, говорит о том, что у Авраама будет потомка, как звезд на небе, а Авраам потом спрашивает: «Всевышний, а почем мне знать, что я буду владеть этой землей?» Это Берешит, 15 глава, 6-8 стих. Прочитаю. Авраам поверил Адонаю, и он уменил ему это в праведность, и сказал ему: «Я Адонай, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Послушайте, мы ведь все время говорим о духовных процессах. И когда речь идет о земле, которую Всевышний хочет дать Аврааму во владение, по сути, это и есть тот Машиах, которого он увидел в самом начале, когда пришел в обетованную землю, Берешит 12:7, когда Всевышний открылся Аврааму, мы вначале говорили. И об этом же мы читаем в послании евреям, 11 главе, 9-10 стих, где написано: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». Послушайте, верою обитал на земле обетованной. Это то же самое, что мы сейчас. Мы живем в этом мире, но мы живем в Слове Всевышнего. Мы верой обитаем в земле обетованной. И жил в шатрах, в домах учения с Ицхаком и Яковом, сонаследниками того же обитания, ибо он ожидал город, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний. Вот оно, наследие, вот она, земля обетования. Так вот, возвращаемся в Берешит 15 главу. Всевышний говорит: «Я Адонай, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Теперь вы понимаете, о какой земле речь идет. А он сказал, Авраам сказал: «Владыка Адонай, почему мне знать, что я буду владеть ею?» В 13 стихе дальше Всевышний отвечает ему, Берешит 15 глава: «И сказал Адонай Аврааму: „Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении“». Вот обратите внимание на эти слова: «будут обитать пришельцами в земле не своей». То есть, есть земля обетованная, и мы уже понимаем, это город, Небесный Иерусалим. А есть земля не своя, где его народ поработят и будет угнетать 400 лет. И это образ этого мира. Мы все здесь странники в этом мире. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй в четвертом роде. Возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мариев доселе еще не наполнилась. В чем суть вопроса Авраама? Почем мне знать, что я буду владеть этой землей? И в чем суть ответа Всевышнего? Авраам спрашивает: Всевышний, я знаю, что обетованную землю, ту, настоящую, могут наследовать только те, кто сами изберут идти путем жизни. А я не уверен, что мои потомки захотят сделать такой выбор. Помните, как перед Адамом Всевышний поставил два пути – путь жизни и путь смерти. Но этот выбор должен быть, потому что именно через это душа, земная составляющая человека, будет происходить процесс ее преобразования в подобие образа Всевышнего через познание его. И это духовная борьба для нашей души. И Всевышний отвечает Аврааму: вот твои потомки будут 400 лет пришельцами в земле не своей. Мы все здесь странники в этом мире. Об этом речь идет. Потом их поработят, захотят их сделать рабами своей плоти. Но после всего этого они выйдут оттуда с большим богатством. Помните премудрость, я вам читал 9 главу, 10 начала. Адам упал, но через премудрость он спасся от собственного своего падения и начал владычествовать над всем творением. А это и есть конечная цель замысла Всевышнего. Выйдут оттуда с большим богатством. Самое большое богатство в этом мире – это премудрость Всевышнего. Вы это знаете. И из Египта вышли именно те, кто выбрали идти путем жизни. И именно их покрыли облака славы. И сегодня у них шаббат, и они стоят в Итаме, на входе в пустыню, где Всевышний будет говорить им и учить их, как отец сына. И потом ведет их в обетованную землю. И нам нужно хорошо приготовиться к этому трудному пути. Ибо наш учитель нам сказал, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне шалом. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Да будет так, Бешем Гамашеха Иешуа. Аминь.